Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 3 декабря, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами как обычно. Вот все как обычно, только пятница, да, обсуждаем события, новости, высказывания, мнения, прогнозы, какие-то анонсы, да, все как обычно, сегодня не исключение, тоже поговорим. Хотя, честно говоря, вот листая не старую тетрадь, конечно, расстрелянного генерала, но что-то типа того, новостные ленты разных агентств, новостей сегодня много. Но они все какая-то вот такая через полосицу, да, собственно. Вроде и новости есть, а говорить особо не о чем. Так или иначе, контекст всех информационных событий, по большей части, мы разбирали. Вот, но все равно мы в своей колее пройдемся, да, попробуем такую нарисовать информационную картину дня, и не только дня, конечно же, не только дня. Стоит вам, наверное, напомнить, что у нас есть трансляция в YouTube. И там вы можете не только слышать, что происходит у нас в студии, но и смотреть, да, если вам это интересно. В конце концов, для кого-то я надеваю эти бесконечные белые рубашки. Вот, там же есть чатик, в котором вы можете волеизъявляться как вам угодно, причем ваше сообщение прочитает не только ведущий, как в других способах коммуникации, но и другие слушатели, которые иногда там сидят, подчеркиваю, иногда, потому что там жизнь бывает бьет ключом, а бывает тише и штиль. Также у нас есть телеграм-бот для общения. У нас и телеграм-канал есть. Говорит МСК, да, это наш телеграм-канал станции. Если вы не знаете, подпишитесь. Кстати, на YouTube тоже подпишитесь и поставьте там. Там надо нажать колокольчик, чтобы вас оповещало, когда выходят новые программы. Это влияет в целом на репутацию. Назовем это так, в Ютубе, да, больше людей это увидит тогда, имеет возможность к нам присоединиться. Вот, а для того, чтобы общаться, у нас есть Telegram-бот. Для того, чтобы его найти, надо в, собственно, Телеграме ввести в поиск латинскими буквами словосочетание «Говорит МСК-бот», все в одно слово латинскими буквами, и, соответственно, вы там найдете и сможете мне писать. Но также есть и альтернатива. Аналоговая практически, да, это смс-портал, то есть номер смс, на который вы можете направить текст, и он до меня долетит, и я даже, может быть, его смогу прочитать в силу, так сказать, способностей и прочего. Номер смс-портала плюс 7-925-88-88-948. Чем вот номер смс, да, это как-то так простецки, а смс-портал звучит солидно, в конце концов. Не стыдно и послать текст-то на смс-портал, не просто на номер там скинуть. Или как там говорят в иных субкультурах, да, скинь на цифры, да. А вот на такой, на серьезный, вполне себе состоятельный смс целый портал. Илона спрашивает, обсудим таджикского Эдварда Била, он же Чёрн Шанбе, обязательно обсудим попозже. Давайте амнистируем Тишковца, он сегодня угадал с погодой, это стратегический инвестор пишет. Виталий Фили заказывает просто, да, напоминает, что у нас первым блоком, да, нашей с вами программы должно быть тишковецкое обозрение, как он это называет. Так, ну, видимо, вы что-то такое обсуждали про деньги, поскольку много сообщений, которых я не очень понимаю контекст. Хардку сообщает, да, новость тоже сегодня по всем лентам прошла. Нина Ургант умерла, вы наверняка уже слышали, очень жалко. Очень жалко, все равно жалко, люди с преклонным возрасте, и, ну, все равно жалко. Ладно, давайте перейдем к погоде. Потом по всем остальным блокам повестки сегодня есть, мне кажется, о чем поговорить. Обсуждали 200 тысяч зарплаты как мечта. Ну, мечты у людей разные. Так, поехали. По данным ГИСметео, на этой неделе в погоде произошло важное событие. В Москве началась белая зима, что бы это ни значило. Интересно, а бывает серая, черная, зеленая? Как в анекдоте, помните, когда студент из РУДН пишет письмо на родину, да, что-то там пишет, его спрашивают: слушай, расскажи, что такое зима-то? Что такое зима, какая она? Он говорит: вы знаете, когда зеленая, еще ничего, в ответ пишет. А когда белая, это вообще кранты, это вообще кранты. Вот, видимо, у нас, по мнению Гисметео, к нам подбирается та самая белая зима. Высота снежного покрова варьируется от 7 до 11 сантиметров. И не очень понимаю контекст этого сообщения. Не видел я этого снежного покрова, возможно, нас это ждет. Атмосферная ситуация настраивает нас на продолжение неустойчивой зимней погоды с чередованием похолоданий и потеплений. Это вот мнение Гисметео. Научный же руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в первые зимние выходные москвичей ждет комфортная погода, которая на этот раз обойдется без катаклизмов. В выходные будет вполне мягкая, умеренная зимняя погода. Катаклизмов не ожидается. Вот, честно говоря, вы меня, может быть, поправите, да, но мне кажется, они обещали нам какое-то потепление чуть не до нуля несколько дней назад. Давайте про Кадиллак, пишет слушатель с смайликом в никнейме. И про Кадиллак тоже упомянем сегодня. Сегодня «Дорожные войны» у нас такой филиал программы, да, телевизионной. Ну, так, вкратце, честно говоря, тоже погружаться в это там не очень сильно интересно, вот, но, тем не менее, сделаем. Так, что наши тишковцы многочисленные? Значит, будет нехолодная зимняя погода при отсутствии ветра, но, к сожалению, солнца пока обещать не можем. Вот, ну... Честно говоря, этими же самыми руками писали они, что ветер возможен днем с перерывами до 15 метров в секунду, я напоминаю, да? А юг Новой Москвы и вовсе может залить дождем. Вот. Высота снега подрастет. Ну, в общем, разнонаправленные показания. То есть, видимо, валят друг на друга, да? Главаря этой банды определить сегодня сложно. Давайте подождем, как это произойдет в выходные, и сделаем выводы. Кто же, соответственно, был прав, а кто виноват? А Виталий Фили говорит: я снежный покров видел, 7 сантиметров я бы там не дал. В основном снег перемешался с грязью и превратился в типичный зимний московский ужас. Уж лучше минус 15 и снег, считает Виталий Фили. А, ну вот, я говорю, если белая зима наступила, значит, должна быть какая-то другая. Должна быть какая-то другая. Так, на дорогах в городе что у нас сегодня? Пробочки сейчас 8 баллов, ну, было и 9 на этой неделе, сейчас, видимо, у людей день покороче, видимо, они уехали пораньше. Но ситуация как обычно, да, я вот не могу сказать, что сильно визуально 8, 9 и 7 чем-то отличаются, так прям серьезно. На мой взгляд, вот 18 часов приходят, и, соответственно, начинается вот эта такая тотальная краснота. Иногда когда-то она добирается и до 4 часов дня, я имею в виду, с 4 начинается, иногда попозже, но вот, в принципе, конец рабочего дня, он достаточно стабилен. Стабильность признак мастерства в данном случае. Поэтому все мои советы по этому поводу вы знаете, пока белая зима не наступила полностью, пока еще вот этот мрак и сумрак, будьте, пожалуйста, предельно осторожны, поскольку, ну, я вот вижу и разное поведение на дорогах людей, не назвал бы я его полностью адекватным. Значит, у нас снег и минус 12, ничего хорошего, Григорий СПБ сообщает. Но вы знаете, у вас там еще и влажность иная, да, у вас еще там Финский залив в вашем СПБ. Я считаю, что вот если человек хочет увидеть какой-то контраст в этой жизни, ему нужно побывать в Питере в феврале. Солнце включают по выключателю, да, и выключают также. Ветерок, который пронизывает просто до костей, вне зависимости, да, от одежды. Если вы в какой-то обычной московской такой поедете одежде, вот вам в Питере прям прилетит, что называется. И это прям такое испытание, да, вот для любителей романтики Северной Венеции в феврале прям в Питер рекомендую, да, вот походить еще по Достоевским дворам. Там атмосферно все, понимаешь, да, что Родион Романович, возможно, неспроста затеял эту суету, которая закончилась для него, в общем, попаданием в классическую литературу. «Смотрю московскую погоду», — пишет нам Олег, — «и завидует. Два тепла, а здесь в Риге минус один, и снега нападало столько, наверное, месячная норма уж точно есть. Как мы вспоминаем с вами советская, да, композиция «Природа нет плохой погоды». По сути, это так. Мы же повлиять не можем, поэтому надо получать какие-то позитивные... позитивные эмоции. Залив Финский еще не промерз, сообщает Григорий из ПБ. Очень промозгло. Значит, пишут слухи. Виталий Филис спрашивает, что 7 числа будут открывать новый участок БКЛ с участием президента. Ничего не знаю об этом, ничего не могу сказать. Варшава в область нецензурно тяжелая, пишет Ларек Марек. Можно по Кировоградской получше. Вот вам совет. Птеродактили всегда с вами. Читайте СМС. Судя по количеству премиальных авто в Москве, по крайней мере, с деньгами все отлично. Это нам пишет Лентяй. На Гражданской пишет Анна со сложным ником, который я не могу корректно прочитать. Есть покров на Гражданской, снежок идет, зима такая белая. Гражданская — это, видимо, в Питере, не знаю, честно говоря. Не знаю, честно говоря. В Коми уже минус 36, Дуглас 154 сообщает в нашем чатике на Ютубе, да, в Петропавловске, Камчатском солнце. Я в ноябре гулял в Питере вдоль Финского залива, там есть парк 300-летия Петербурга. Мороз, холод, ощущение, что в Архангельске. Вы знаете, я как-то пошел с какими-то друзьями, которые впервые в Питере, я там часто был, много там прожил, да, совокупно. Вот, и, как всегда, когда люди приезжают в Питер первый раз, им хочется мосты. Вот эти мосты, 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 пойдем, пойдем, пойдем. Я говорю, ну, ситуация-то, в общем, такая, она... И это интересно, конечно, да, но... Я бы не сказал, что это нечто такое обворожительное. Нет, все равно надо, я говорю, вы сходите, вот купите билетик на этот речной трамвайчик, вам подвезут, вы проплывете, красиво все покажут, еще там выпейте, там, не знаю, чаю или чего покрепче, прям там. Это недорого, доступно, и, по крайней мере, оттуда это красиво, да, это... Там есть на что посмотреть. Нет, давай пойдем посмотрим с ногами с этого. Пошли, летом это было, да, это был, наверное, июнь. Вот, а летом тоже там погода-то не всегда, сахар. И, в общем, всех продуло, половина заболели. Но я, поскольку знал, на что шел, да, не удивился, взял с собой курточку. А люди вот по-летнему в маечках пошли смотреть мосты. Вот, но я сказал, ну вот слушайте в следующий раз человека с опытом. Пишут, что рядом с «Динамо» такая станция МЦД в Москве. Это Анна поправляет, и Андрей Буб тоже пишет. Платформа гражданская рижского направления. Лентяй спрашивает. Вообще в Москве здорово, может, подскажете хорошие города для посещения по России? Есть желание посмотреть Калининград и Алтайский край. В Алтайском крае не был, в Калининграде все прекрасно. Есть у нас и поближе, есть у нас Тверь, Владимир, Суздаль, например, ну и много чего, да, Сергиев Посад тот же, ну, есть что посмотреть, всякая Коломна, Кострома. На самом деле, много, много. Ладно, давайте уже к новостям дорожного движения. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве 26-летнего автоблогера, который выкладывал ролики, как ездит по городу, нарушая ПДД. Мужчину задержали за опасное вождение на Toyota Camry. Что-то вроде гонщик, а Toyota Camry машина такая не очень гонщицкая-то. В Лефортовском тоннеле. При задержании у него не оказалось с собой здесь действительно российских прав, только, я так понимаю, таджикские. Ряд СМИ и телеграм-каналов пишут, что речь идет о бойце смешанных единоборств из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиеве. Задержанный 26-летний мужчина был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без права управления. Предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории Российской Федерации. Значит, видео с гонкой по Лефортовскому тоннелю опубликовал блогер в Инстаграм. Это выложено в Телеграм. И, собственно, машина не его, да, тут еще какой-то человек. На автомобиле около 100 неоплаченных штрафов. Ну вот у меня большие вопросы, да, у меня большие вопросы к тому, что он в стране делал, потому что есть данные. Есть данные, не знаю, насколько это правда. Вот, не могу проверить, потому что в телеграм-каналах очень разные пишут на этот счет. Вот. Значит, и он же вроде бы, если телеграм-каналы правы, он был выдворен, да, у него был запрет на нахождение в России, потом, как пишут, эта строчка пропала, да, вот это интересное обстоятельство, хотелось бы узнать подробности, потому что это, как бы это важно, да, почему вдруг у нас люди пропадают, вы, как бы, лишенные возможности у нас находиться из этих баз, опять появляются и занимаются беззаконием. Но есть и положительный момент, то, что стали этих голубчиков задерживать, да еще, соответственно, рассказывать, несмотря на то, что это боец ММА, как пишут, да, то есть, значит, у него есть покровитель, у нас у этих борцов, боксеров, прочих ниндзей, да, у них у всех есть какие-то люди, которые любят их, скажем так, творчество. Как там было у классика рукомашества и драгоножества, да, и так или иначе там есть какие-то связи, они как-то благодаря этим связям ускользают там от ответственности, только в каких-то там жутких случаях это бывает. Но вижу, это не сработало, это, в общем, неплохо. Это, в общем, неплохо. А, значит, еще о чем сегодня писали, да, так, там, серьезно, это к счастью было, такой острый, на новостной повестке, когда, вы знаете, случается событие и пошли, там, трактовки, детали, какие-то там ролики с камер, ролики с этих самых, как их зовут, видеорегистраторов и так далее и тому подобное. Ну, поскольку событие, да, событие такое. Дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического оружия на Большой Грузинской улице в центре Москвы. Пострадал один человек. Злоумышленник задержан. Поступило сообщение о дорожном конфликте между гражданами на Большой Грузинской улице в районе дома 76. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Задержан злоумышленник на месте, пострадавшему оказана помощь. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Источник в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший ранен в руку. Столичная прокуратура поставила на контроль этот случай. Уточняется, что злоумышленнику 39 лет. Причиной конфликта могла стать остановка таксиста не в том ряду. Точную причину назовут позже. Там еще была информация, что он был на Cadillac Escalade. И только скажите, что они не кавказцы, пишет нам Валентин. А я не знаю, честно говоря. Вот если с гражданином Таджикистана все ясно, то здесь я не видел еще, по крайней мере, каких-то подробностей. Вот 5 копеек тоже спрашивает. Национальности не уточняем. Я не знаю, правда. Вот, ну, узнал бы, сказал. Я считаю, это, что там есть законодательная норма по поводу упоминания национальности, и никаких я проблем не вижу, да? В этом смысле я не солидарен с чеченским парламентом. Вот, ну вот такие, не знаю, такие новости по этому вопросу. Если хочется их обсудить, то welcome. 8-495-7373-948. Я, честно говоря, свою позицию высказал. Не думаю, что здесь что-то можно сказать. Начали бороться с авто этими, как, дебоширами, не знаю. Это хорошо. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, здравствуйте. Слушайте, 3.5 Камри нормально валит, в принципе. Вот. Этот Чершанбе, таджик, это яркий представитель поп-ММА, который сейчас на хайпе. Вот. Очень дерзкий такой парень. Последнее, ну, я просто слежу за миром ММА. Последнее время, не знаю, наверное, недели две назад, три, ходил такой, кто разбился якобы на машине, вот, ну, кто-то его, короче, так нормально покровительствует, вот, и продвигает.
Но уже нет, уже это закончилось.
Спортивных результатов там не такие прям большие достижения, а вот этот вот хайп, мусор, грязь, которую они сейчас разводят, в которую Александр Емельяненко погрузился. Ну, блин, вообще просто тошно.
Я, честно говоря, да, отношусь с некоторой симпатией к людям, которые занимаются ударными видами спорта, да? Но поскольку это, ну, это тяжелая работа. Но вот да. то, во что превращается ММА, да, мне кажется, это, ну, к спорту имеет весьма опосредованное отношение тоже. Это шоу. Это шоу с хайпом, с грязью, с шитоком, со скандалами.
С Запада все приходит. Вот пошла тенденция... законодатель, ну, вернее, первый проходчик этого всего Конор, и пошло-поехало.
Не, я думаю, это раньше началось. Вы знаете, я вот так тоже грешен слежу, и, в общем, когда-то это было, ну, тоже был шоу-элемент, но вспомните, например, такого бойца, как Бас Раттон, который японцам дрозда давал, да, нокаут лоу-киком он прошибал в печень, да? Но и другие были времена, хотя и на головах тогда прыгали, сейчас это запрещено, да?
Ну, раньше, я думаю, что, во-первых, контроля такого, допинг-контроля не было в то время. И это раз. Во-вторых...
Вы хотите сказать, что в ММА есть допинг-контроль?
В Штатах, да.
Я ни разу не слышал, чтобы какого-то, я не знаю, там, Сильву не допустили и по допинг-контролю. Они же все, химари.
А вы заметите, что Дос Сантос, Вердум и многие-многие... посыпались, когда очень ВАДА начала там их проверять.
Там не ВАДА, там USADA. Это правда, что USADA, она... вот мы обычно говорим, что наших спортсменов там с Мельдонием гоняют, а на самом деле жутко гоняют американцев. Лишают званий, медалей, но просто об этом, ну, не принято говорить. Поэтому USADA могла на них прыгнуть, да? Но я не слышал, чтобы кого-то отстраняли. А то, что они посыпались, так это возраст пришел, да? Это такая штука.
Ну, Дос Сантос, когда он начал сыпаться, 32 года было. Я не думаю, что это такой возраст, когда... Сейчас Гловер Тишило в свои 40 с лишним стал чемпионом полутяжа.
Когда уйдет хайп? Или это навсегда уже не спорт, а шоу?
А здесь не только в спорте. Во всем. Вы посмотрите, что творится. Сейчас девушки... Самое главное сфотографироваться, самое главное поехать куда-нибудь на Мальдивы, красиво ножки сфотографировать. Неинтересно, что в голове, неинтересно, что внутри. Самое главное быть вот на этой волне.
Вы не смотрели случайно фильм «Изображая жертву» или хотя бы монолог оперы оттуда? Там такой сахиджаковый момент, где он рассуждает примерно в таких же сентенциях, как мы с вами про футбол. Ему главное, чтобы, говорит, у него хохолок этот напомаженный на лбу стоял. Какой ему футбол?
Нет, возможно, смотрел.
Посмотрите в Ютубе, там есть прямо «Изображая жертву» монолог, да, увидите.
Спасибо.
Спасибо. Давайте говорить честно, не мир ММА, а мир драки. Лучше уж тхэквондо, самбо и так далее. Старые добрые аналоговые классические боевые виды искусства. Дмитрий Махалов, мужчина, стрелявший в центре Москвы. Сейчас он задержан. Ну, очевидно, по поводу того, что он выходит с Кавказа, да, несостоятельная история. У вас вызывает уважение спорт, где прыгают на головах, тоже Марина спрашивает. Но это были японские правила, они всегда отличались, ну, определенной жестокостью. Это уже времена, которые прошли давно. И сейчас это совсем другая история. Там очень много партера, раньше не было. Но это я о чем говорю, это было... Был сколько, 20, там, 30 лет назад. Там еще наш актер-то забыл под вечер. Тактаров там себя показывал неплохо, если я правильно помню. Вот, но это ладно, мы в сторону. Соответственно, что-то начинаем мы обсуждать ММА вместо новостной повестки. Как-нибудь поговорим, кстати говоря. Я не сильно слежу, у меня есть товарищ, который следит. Вот, но я так интересовался. Если вы видели, я даже различных кандидатов на выбранные должности размечал по сеточке бойцов ММА, да, раздавая им, скажем так, такие звания, типа андердог, там, фаворит и так далее. Потому что это, ну, мне казалось интересным. Вот, с приходом боев без правил эти бои вышли в массы на улицу. Вы знаете, так говорили и про карате, и про бокс когда-то. И бокс тоже ругали, что это развлечение плебеев. То есть это нормальная история. Но это как компьютерные игры обвинять во всем жестоком. Да, появился телевизор, люди по нему стали смотреть жестокие фильмы, на улице начался криминал. На самом деле, да, то, что было, например, в каком-нибудь Средневековье, ну, ни в какие там сравнения не идет, но мы всегда ищем проблемы в чем-нибудь в спорте, в фильмах, в компьютерных играх, еще в какой-нибудь ерунде. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на нашей волне, сейчас узнаем, что же там нового произошло еще.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 3 декабря, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы продолжаем с вами обсуждение. Сегодня как-то пока по новостям мы отвлекаемся с вами на воспоминания. И вот пару таких рефлексий вам бы хотел сказать по поводу ситуации с «Эскалейдом». Кстати, на дороге 8 баллов. 8 баллов, затруднений много и становится больше аварий как-то резко. Либо они как бы не проявлялись раньше, когда я смотрел, либо вот сейчас они начали происходить. Рефлексии две. Во-первых, я считаю, что у нас в городе стало значительно меньше дорожных битв. Раньше я регулярно наблюдал это, да, причем, ну, абсурдно, там, выглядящие мужчины с аквариумами, да, пытались с друг другом как-то толкаться, да, каждый возил бейсбольную биту в багажнике и там мощно потрясал в какие-то такие моменты. Много людей ездило с травматами и демонстрировало их в окна, да, вот, но это же было прям, помните, еще юмористы шутили, что в стране ежедневно продается там 22 тысячи бейсбольных бит и ни одного мячика, да. Но насколько ситуация изменилась? Вот реально же ситуация сегодняшняя с этим эскалейдом, с водителем и таксистом, это уже экзотика, это уже привлекает внимание, как так, что уже произошло. А ведь еще недавно кажется, что, ну вот реально, да, с этими битами, причем с металлическими, с деревянными, с битами, которыми никто никогда не смог бы в бейсбол играть, но зато в машине возить нормы, это была какая-то данность жизни. Вот сколько лет прошло? 10? Это же недавно совсем было. Как появились камеры для телефонов, в телефоне, считает Денис. Ну, я думаю, что камеры виноваты, но не телефонные. Я думаю, что это вот камера, которая фиксирует дорожное движение. Лентяй пишет, у меня есть перчик, в смысле газовые баллончики, я думаю. Эффективнее бита. Бита — это уголовка 100%. Ларек-марек пишет, по поводу травмата. Был у меня травмат, сдал его к чертям. Ровно потому, что, не дай бог бы применил, в нашей стране закон о самообороне не работает, а работает в обратную сторону. Поэтому закинул перцовый баллончик в машину, это надежнее. Кстати, про газ часто, да, слышно, что кто-то кого-то газом заливает. В 7 утра Максим спрашивает, должен быть в Воронеже, во сколько лучше выезжать из Москвы? Честно говоря, поехал бы ночью. Ну, то, что все-таки можете попасть. А так, ну, если что, поспите там. Значит, и вторая рефлексия. Шпага решает, пишет Чеч. Вот чего-чего, а в дорожных битвах людей со шпагой не видел ни разу. И с катанами даже видел, кстати говоря. Это же этому безумию были подвержены и мотоциклисты, и вот они кто во что гораст. Да? Я видел людей с катаной, да, я видел, как катаной, ну, скорее всего, какая-то она полусувенирная, откуда в наших широтах-то нормальная катана, хотя, может быть, и есть, не знаю, да, у любителей. Как вот этот всадник на японской этой рисовозке отрубил катаной зеркало у обидчика, да, зеркало автомобиля, это тоже я видел. Видел, был такой травматический пистолет, назывался он Лупара, Лупарыч, потому что Лупара — это... обрез, да, обрез у итальянской мафии, и вот сделали такой тоже обрез, не помню калибра, какой-то серьезный калибр, недолго он, по-моему, продавался, и вот это реально был травматический пистолет в виде обреза. И вот я видел какого-то мотоциклиста, который был с этим обрезом на бедре, еще с какими-то там жуткими обвесами, да, это, ну, смотрелось очень люто. Вот этого же всего нет, это все осталось в прошлом, да. Шпага — это марка перцового баллончика, Валентин поправляет, с длинной струей, не распыляет в сторону, а именно мощная струя в глаз. А Владимир спрашивает, что за история с эскалейдом и таксистом? Я перед выпуском новостей об этом говорил. На Большой Грузинской, около дома 76, сегодня утром повздорили на этой улице два водителя, один на эскалейде, второй таксист, и товарищ из эскалейда вышел из машины своей, да, и пострелял в таксиста, ранив того в руку, всех задержала полиция. Это кратко. «Малую саперную лопатку возила», сообщает Анна. «Я этого мотоциклиста тоже видел», пишет XMR. «Я видел мотоциклистов, Денис, за спиной по две катаны», да. У нас же, кстати, послабление какое-то по холоднику-то было одно время, да. Раньше за это можно было и... поиметь серьезные проблемы с законом, а потом только конфискация. Виталик пишет, у меня есть травма, хорошо знаю законы, применяю, если надо. Применяю, да? А еще вожу топор и лопату, катану можно купить спокойно. В эскалейде можно возить пулемет Максима, Григорий СПБ пишет. Кстати говоря, ну раз уж мы об этом, если есть какая-то история о применении травматического оружия, успешном или безуспешном, поделитесь ей. Вот, может быть, расскажете что-то интересное. Георгий пишет, клюшка для гольфа вещи красивая. В «Черепашках Ниндзя» был герой, который вместе с черепашками дрался клюшками для гольфа. А Лупара — это короткое ружье, От слова «лупус» поправляет Труфневский. «Лупус, люпус, волк». Обрез его называется «хаудах». Суть одна — оперативно отбиться от волков. Ну или недругов-то. Вот самое главное, что не в пробке. Да, много пишут про там калашников и так далее. Это старый анекдот. Какая самая лучшая школа карате? Школа калашников. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел. Вы спрашивали истории по применению травмата.
Да, и...
Ну как, в бытность мою сотрудником полиции, оперативным работником, обеспечивал я оперативно-розыскные мероприятия по одному совершенно забавному случаю. То есть дело было зимой. Один трезвый, как раз вооруженный травмятом, другой пьяный. В общем, что-то не поделили, пьяный на него, трезвый пытается убежать, пьяный его пытается догнать. Делает 4 выстрела, потому что, ну, понимает, что от пьяного он убежать не может, потому что, ну, там отдельная военная песня, как получилось. Вот, значит, делает 4 выстрела, 3 штуки заходят ему в грудь, ну, в цели. Цель это даже не замечает. А 4-й приходит в голову и причиняет тяжкие телесные.
То есть, соответственно, если 4 выстрела, я предположу, что это оса была.
Нет, это было не оса, это был травматический ПМ под патрон 9ПА, который вот еще до зарезания мощности.
Макарыч, ими. Старый Макарыч.
Макарыч, да. Вот, после этого я так начал очень, ну я до этого, в общем-то, воспринимал это как игрушку, да, в значительной степени. Но, в принципе, я в лишний раз убедился, то, что товарищ, находящийся чуть, в общем-то, не очень сильно, то есть там что-то промили 2-200, у него что-то вот такое. То есть он еще умел передвигаться, он умел быстро бегать, вот, он умел хорошо размахивать руками.
Берсерк, но при этом, короче, берсерк.
Да, 3 штуки ему приходят, то реакция ноль. То есть это и по показаниям, и потом трассологи подтвердили эти показания. То есть 3 штуки ему в грудь пришло, реакция ноль. 4-й приходит. Ну, выбивает глаз и, соответственно, заходит, ну, саму кость, она же там тоненькая, она тоже пробивается, уходит миллиметра на 3. Привет, тяжкий телесный, мужик сел.
Кошмар какой. Спасибо за вашу историю. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Всем добрый вечер. Что хочу сказать по поводу травматического. Был случай у меня у брата, он такой деревенский крепкий парень, кряжистый. На него трое в районе Красносельска, так сказать, докопались. Не будем называть национальности, теперь это нельзя.
Почему нельзя? Это можно?
Но,
у нас можно пока.
Ну, короче, ребята с Кавказа, втроем до него докопались. Он парень такой очень молчаливый, но, повторюсь, очень физически крепкий. И то, какой он их троих начинает бить, один достает травмат, стреляет. Он отбирает травмат, ну, так как парень был молодой, ему там 19 лет на тот момент было. Он этот травмат стреляет в него, сколько там было, он в него успел выстрелить, он его отобрал и в него раз в 5 тоже засадил. И то, короче, брата моего чуть не посадили, отдали денег, там, сказать, договорились. Потому что даже, ну, я так думаю, там, конечно же, занесли деньги землячества, так сказать, чистые.
Ну, это достаточно давно было, я правильно понимаю?
Это было лет 10 назад. А по поводу травмата, можно еще такую ремарку скажу? Он, вот у меня свояк лично, например, его продал. Я, например, люблю, обожаю оружие, хожу, стреляю, увлекаюсь юностью, но не покупаю, потому что оно, знаете, как сказать...
Стреляет иногда.
Ты ощущаешь себя ковбоем, да, и ты полезешь туда, куда не надо лезть. А он на самом деле, правильно, предыдущий, тем более оперативник, сказал, он не особо-то поможет. Даже если вот спецназовец подготовленный, зарезали парня, тот случай был. Травматом, он ничего не смог сделать, его тупо зарезали. А человек подготовленный, спецназ. Все-таки непростой обыватель.
Спасибо за вашу историю. Я всем что хочу сказать, да, что, ну вот, меньше этого стало на улицах в Москве, и это хорошо. Да, вот меньше я этого вижу. Я помню, люди с ножами на поясе ходили, бравировали. У каждого там, у второго была эта самая кобура оперативка, да, под кожаной курткой. Все вот как-то сложно, очень опасно вылезли. Хорошо, что как-то сейчас, ну, уже к этому другое отношение. И второй рефлексии, то раз уж мы про ММА, да, хотел поделиться. 1000 лет назад были в России свои аналоги подобного, распространялись на видеокассетах, эти бои без правил, да, это наши были какие-то истории, которые копировали, видимо, западные, да, западные промоушены. Выглядело это очень круто. А для людей, которые вообще с этим не сталкивались никогда, да, это выглядело там втройне круто, как такое, знаете, как кровавый спорт с Ван Даммом, только по-настоящему и у нас, да. если помните такой кинофильм про Кумите. Так вот, я помню, что сели мы как-то посмотреть какую-то очередную часть вот на видеокассете, переписанные 300 раз, качество плохое. И там, а комментатора взяли какого-то профессионального, и это он комментирует. Ему тоже интересно вот это все, да? Вот, и он так вовлекается, видно, что он, ну, разбирается, да, в классических там видах спорта, мордобойных, да, тут ему прямо интересно. И он такой, так, значит, в левом там углу там нашего восьмиугольника, это восьмиугольник называлось, да, а, там боец там такой-то школы карате, там школ еще было там большое количество, да, ну, например, там кёкушинкай, хотя это самое простое. Вот, а в другом углу ринга, типа, боец, владеющий секретной горской борьбой какой-то, да? И говорит, ну, давайте посмотрим, что же это такое, очень интересно. Там гонг звучит или как? Ну, как-то это, в общем, сигнал к бою. Каратист одним маваша, в общем, вырубает, ну, просто за секунду вырубает специалиста по секретной горецкой или горской борьбе. И вот с таким сожалением видно, что мужик тоже там в возрасте уже говорит, так мы с вами и не узнаем, что же это такое, что же это такое секретная горская борьба. Ну, это так вот просто воспоминанием поделился. Значит, по другим новостям. Ну, вот Игорь Николаев вспоминает Токтарова, да, первого российского чемпиона мира по боям без правил. Да, и знаком с ним даже видел пару раз. Значит, давайте к позитивным новостям. Московская железная дорога сообщает, что за 11 месяцев в ее поездах перевезли почти 330 тысяч питомцев. Самое популярное направление — Ярославская, Казанская и Курская. 60, 58 и 41,2 тысяч животных. Лидером по перевозкам оказались собаки и кошки. А почему обратил внимание, да, вот тоже, да, люди удивляют. Ручная ворона, котята-чемпионы породы сфинкс, рыбки, необычные окрасы в аквариуме, и чихуахуа и так далее. Чихуахуа была в пальто. Ну, мило же, да, мило. Никто никому морд не бьет, зверушек возит, все хорошо. Бронебагаж, пишет нам Константинка. Вот, новость про то, что у двух человек, прилетевших из ЮАР частным рейсом, обнаружили ковид, пока неизвестно какой, да, вот вся история с этим омикроном развивается, но пока ничего с ним не понятно, поэтому говорить мы о нем не будем. Нашел сегодня еще интересное интервью одного из наших любимых спикеров, примерно настолько же любимых, как и Анатолий Борисович Чубайс, это Дмитрий Олегович Рогозин. Дмитрий Олегович Рогозин сегодня рассказал, что он попросил белорусскую сторону подобрать девушек. Ну, хочется пошутить скабрезно, но речь о совместном полете в 23-24 году. В первой половине 22 года Центр подготовки космонавтов получит первых белорусских кандидатов. Я напомню, что 4 ноября наш президент сообщил, что Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта. Вот, и Рогозин считает, что это может быть девушка. Но это, по крайней мере, смешно. Виталик пишет про свой случай, как он применял травматический пистолет. Боб из Соединенных Штатов пишет, что Алек Болдуин сказал, что пистолет выстрелил сам, и он не нажимал на курок, но и зарядился сам, и навелся сам. Люблю такие истории. Значит, Виталик, полиция грамот хотела дать за применение травмы, отбила от грабителей мужчину. Ну и дальше по техническим параметрам различных видов травматического оружия. Значит, история у меня, как товарищ занимался самбо, его на машине подрезал южанин, выходец с юга, да. Мы вот всякими эвфемизмами пытаемся на национальность, да, указывать. Начал доставать травмат, пока доставал, товарищ его вырубил приемом самбо, сел в машину и уехал. Был еще фильм про бои без правил по прозвищу «Зверь». Там депутат Госдумы Певцов в трусах ходил с волосатой грудью. Это Григорий СПБ пишет. Анна Турила спрашивает, почему смешно, женщина-космонавт — это норма. Да я над самой подачей новости смеюсь, что вот Рогозин стал источником того, что, той новости, что это должна быть женщина, потому что он попросил подбирать девушек. Вот такие, такие новости. Что еще, да? А новости повесточки, это как раз вот про женщин. Ассоциация, я почему говорю повесточки, потому что так как сленгово называют, да, если говорят, это повесточка, да, это влияние повесточки, это значит что-то про феминисток, ЛГБТ, несчастных меньшинств, которых угнетает белое цисгендерное большинство. Цисгендерная, да. Так вот, новости повесточки. Ассоциация акушерок Великобритании извинилась за то, что назвала рожениц послеродовыми людьми. А, вот это, ну, реально, мне кажется, сидит какое-то там существо, да, придумает эти термины, да. Как это, человек с месячными, да, был до этого, вот теперь это послеродовой человек. Значит, это самая королевская ассоциация акушерок Royal RCM принесла официальные извинения за то, что в обновленном руководстве для больниц о правилах сна с новорожденным ребенком заменило слово «женщина» и слово «матери», особенно «матери», да, на «послеродовые люди». Пост с извинениями опубликован в Твиттере сайта. Эта инструкция, соответственно, убрана. Вот. Ну и, как уточняет издание, там была цитата такая: «Пострадовые люди в больницах должны иметь легкий доступ к системе вызова медицинских работников». Как уточняет издание, в документе также встречались слова «родители», «партнеры», «семья», а слова «мать» и «женщина» нет. Это вызвало недовольство в социальных сетях. Ну, обратили внимание там активисты, не первый скандал. Я напомню, что недавно был скандал с писательницей Джоан Роулинг, которую обвинили интернет-пользователи в трансфобии. А та не отказалась от своих слов и продолжила утверждать, что транс-женщины действительно женщинами не являются. Ересь какая-то. Вот. Ну и ее, соответственно, начали, что называется, подвергать культуре отмены. Не позвали на съемки спецвыпуска, посвященного 20-летию с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере. Трансофобия — это не боязнь транспорта, Виталий. Это они так считают, что люди, которые плохо относятся к транслюдям, вот это трансфобы, как гейфобы, примерно. Так, пожилой человек — это, наверное, человек со старостью. А это, Виталий Филин, называется эйджизм. Это человек альтернативного возраста, скорее всего, это так будет называться. Вот, значит, в защиту Болдена на съемочной площадке за зарядку и техническое состояние оружия отвечают оружейники и пиротехники. Абсолютно верно, абсолютно верно. Я не думаю, что у него был умысел гражданку Украины на площадке застрелить, пользуясь моментом. Но правда, это трагическая ситуация, да, но не вижу умысла Болдена здесь нисколько. Значит, российские суды оштрафовали Facebook, Google и TikTok, ну, Facebook нынче Meta, на 116,6 миллионов рублей в этом году. И эти штрафы все оплачены, насколько я понял. А, нет, еще у Facebook 44 миллиона осталось, и у Google 31. Вот, ну, я к тому, что начали платить, прогресс идет, я думаю, что он куда-нибудь дойдет. Что еще такого? Так, что еще такого? А вы еще спрашиваете, зачем мне ружье? Вы трансфоб, что ли, Виталик? Вы боитесь послеродовых людей с месячными или что? А это месть Болдуну за то, что он транспорт... Трампа передразнил транспорт. Так, я сама хочу определять свой образ. Я age fluid, пишет Анна, шутит, да. Или age-нейтрал, да, мой возраст нулевой, например, потому что я age-нейтрален, поэтому не смейте определять мой возраст и объектифицировать меня по нему, да. Можно на этой фене бесконечно ругаться, конечно, забавно, да, этот новояз. Рано или поздно к нам этот дурдом придет. Ну, конечно, придет, он уже пытается прийти, но все-таки я думаю, что у нас есть определенная... Вы знаете, как это сказать по-русски, да? Определенный иммунитет против этого. Потому что мы с вами имеем опыт общения на новоязе, к которому, ну, к которому относились Как, в общем, к обязательной программе произнесения каких-то слов, у которых не очень много смысла. Я про верность идеалам коммунистической партии, да, и так далее, которые, ну, каждый человек, который родился в Советском Союзе, так или иначе транслировал на разных мероприятиях. Ну, воспринималось как часть такой официальной риторики, поэтому у нас, мне кажется, какая-то толстая кожа в этом направлении. Мы в транс после родовых людей с месячными флюидов не это... Ну, нас этим не напугаешь, как мне кажется. К бывшему сотруднику Великобритании в Берлине предъявили обвинение в шпионаже в пользу России и пригрозили экстрадиции в Лондон. Предавал некую информацию российской разведке. Подтвердили, что запрос на экстрадицию уже подан, а он не хочет возвращаться в Британию, так пишут его адвокаты. Шпионил на Россию как минимум с ноября 2020 года. Работал в британском посольстве в Берлине. О нем уже была речь, да, у него там нашли, помните, да, тельняшку, флаг России, символику ВМФ, армейские фуражки, плюшевую собаку, книги о Великой Отечественной войне. Вот готовится в Лондон его передать, посмотрим, в чем обвинят. И Виталик, и еще кто-то сегодня уже, и Сергей Трупанов... скидывают свои коллекции оружия, да, вот люди увлекаются, любят. Ну, Виталика прям богато. Я смотрю, что это, СКС или Мосинка это, да, на СКС похоже, что-то с оптикой серьезное, да. Ну, вот люди увлекаются. Конечно, я не знаю, зачем в городе иметь такой арсенал, правда, это обременение. Это обременение, ну, вот кому нравится, тот занимается. У меня знакомый любит, например, патроны самостоятельно снаряжать, когда... Состреляет крайне редко, но вот любит возиться с этим, что-то там протирать и так далее, и тому подобное. Вот, еще из новостей экологии. Соединенные Штаты заняли первое место по объему отходов из пластика. Об этом пишет Washington Post, ссылка на специалистов из Национальной академии наук. За 2016 год, да, на каждого американца приходится около 130 килограмм пластика в год. Вот, но вот пишут, что это тревожно. Я к тому, что нас обычно в этом обвиняют, а мы, ну, как-то где-то в хвосте плетемся. А что еще вам рассказать из таких новостей? Ну, про Курца вы, наверное, знаете, обсуждать тут нечего. Меркель сегодня проводили на покой под песню Нины Хаген. Люди моего возраста могут помнить, кто это. Да? Достаточно такая яркая немецкая певица жанра панк, да, ну, уже... видимо, в возрасте. Ну, вот, в целом, много таких новостей россыпи, вроде интересно, а поговорить не о чем, да, вот там, вот, например, тот, кто пришел за Курцем, тоже сегодня отправился, решил уйти в отставку, да, ну, забавно. Вот, поговорим после выпуска новостей о более серьезных, как мне кажется, новостях, вот, и я думаю, что пообщаемся, будет интересно. Сейчас давайте послушаем, что же произошло за время нашего общения. Может быть, действительно что-то такое случилось, а мы тут с вами сидим, не знаем, рассуждаем про ММА и дорожные битвы, да, на эскалейдах и травматах. Сейчас выпуск новостей, оставайтесь на волне, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это 3 уже декабря, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем различные новостные темы, в которых есть хоть какое-нибудь маломальское содержание. Следим за информационными трендами, да, ну и, соответственно, как-то с вами реагируем на это все. Еще из таких новостей, о которых стоит упомянуть. Ну, во-первых, вроде бы согласована дата саммита, да, это так называется нынче. Онлайн или не онлайн, непонятно, но, в общем, саммита между Путиным и Байденом. Будут обсуждать ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и, конечно, на Украине. Также поговорят о состоянии неудовлетворительном, состоянии двусторонних отношений. затронут вопросы реализации различных соглашений, в том числе и достигнутых ими в ходе в предыдущей встречи в Женеве. То есть про компьютеры будут говорить. Главное, не только мы, но, я надеюсь, и американские коллеги понимают, насколько важен, насколько нужен этот контакт, подчеркнул Ушаков. Я, честно говоря, не считаю, что он нам нужен, но вот обстановочку неплохо бы разрядить. Я думаю, Украина, да, как вот состарательно создаваемая повестка, вот, она будет там тоже обсуждаться. Да, встреча пройдет в формате видеоконференции, окончательная дата пока не согласована, но вроде как... Вроде как 7-го. Также планируется обсудить предложение России по договоренности о неразмещении на территории сопредельных государств, угрожающих нам систем. Эту тему назвали вопросом с бородой. Пояснил, что в прошлом стороны давали только устные заверения, но оказалось, что они ничего не стоят. Нужны гарантии, по словам Ушакова. Я еще напомню, что в проработке вопрос каких-то правовых гарантий его нераспространения НАТО. Это, видимо, одно и то же, да, но интересно, что тут можно обсудить. Честно говоря, я думаю, что никто своих позиций не поменяет. Ну, давайте посмотрим, тоже скоро. 7 баллов в городе по-прежнему, но вот ситуация как была не очень, так она не очень и есть. Виталий Филипп пишет, смотрел проводы Меркель в прямой трансляции по ЗДФ. Видел, как солдаты Бундесвера ходили с факелами. Я понимаю, что сейчас ФРГ, 21 год, но то и дело вспоминается история первой половины 20 века, в частности, история Германии, когда имя правил ни один несостоявшийся австрийский художник. Он, кстати, как художник вполне состоялся, его картины, он продаются. Вопрос в том, что ему не дали как-то развиваться в этом направлении. Что еще? Ну, из таких совсем каких-то мелочей. Значит, президент Польши Анджей Дуда провел встречи с президентом Литвы Гитанасом Наусседой и президентом Украины Зеленским. Обсудили региональное сотрудничество, а также гибридные атаки белорусского режима и Москвы. Чего им еще обсуждать, да, собственно? Лидеры трех стран призвали ужесточить антироссийские санкции. Было принято совместное заявление, опубликованное на сайте польского президента. Хочется пошутить, он, наверное, из них самый грамотный. Ну, не знаю, короче, да, вот. Все продолжают они о своем болеть. Ну, что поделать. Значит, ну и еще новость из Речи Посполитой. Мариуш Блащак заявил, что Венгрия и Чехия намерены направить своих военных на помощь на белорусско-польскую границу. Ведутся переговоры по поводу переброски военного компонента. Честно говоря, думаю, что это в сторону безопасности никак не влияет, а влияет наоборот. Ну, тем не менее, посмотрим. Значит, как художник он полный ноль, пишет мой выдуманный друг. Ну, не знаю, я небольшой специалист. Я небольшой специалист в этом искусстве, поэтому доверяю специалистам. Кто-то говорил, что неплохие у него эти самые акварели. Возможно, я ошибаюсь, возможно, вы знаете лучше. Ну, собственно, не о нем речь. О чем хотел сегодня поговорить? Вы знаете, у нас же скоро событие, достаточно серьезное, достаточно важное. Конечно, оно касается людей, по большей части, пожилых, таких, как мы с вами. Вот, ну, кстати, стратегический инвестор пишет, Гоголь и Чехов могли бы замечательно описать саммит глав Польши, Украины и Литвы. Конечно, это Чехов, конечно, это Чехов. Гоголю сложнее, там все-таки национального колорита украинского меньше. Ну, а Чехов, да. Значит, смотрите, 26 декабря у нас приближается дата, обязательно обратим с вами внимание, это 30 лет. 30 лет с момента официальной кончины Советского Союза. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи с созданием Содружества независимых государств Союз СССР как государство и как субъект международного права прекращает свое существование. 8 декабря этого же года в правительственном санатории Вискули, Борис Ельцин, Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук подписали договор о создании Союза независимых государств и ликвидации СССР. 25 декабря этого же года в 19:00 по московскому времени Михаил Сергеевич Горбачев выступил в прямом эфире центрального телевидения объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. В тот же день с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг Советского Союза СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации. Значит, что хотел сказать? Да, мы, конечно, это обсудим в дату, но вот Интерфакс, да, запустил замечательный проект «Новости 30-летней давности по дням». Да, и это впечатляет. Они уже достаточно давно этот проект ведут. Но вот открываешь, особенно декабрьские, да, и... с одной стороны, вроде бы это просто заголовки, вроде бы это просто новости, но вот насколько, понимаешь, насколько каждая из них напитана, да, историческим контекстом тех самых перемен, которые вот-вот наступят. Люди, которые читали эти новости, да, ну, соответственно, совершенно в другой парадигме жили. Никто не думал, что это будет так, закончится так, поэтому хотел бы несколько декабрьских новостей вам прочитать и с вами порассуждать. Что вы тогда чувствовали, что вы чувствуете сейчас, что вам говорят эти заголовки, о чем они, да, и какие выводы, наверное, стоило бы сделать тогда. Вот такой я хотел с вами обсудить момент, давайте прочитаю. Итак, 1 декабря 1991 года. Россияне о судьбе Хонекера. Вопрос. Шахты Донбасса снижают выработку угля. Литва готова торговать с Россией по мировым ценам. Советские военные в Прибалтике сами заботятся о своем будущем. Первая часть переговоров между СССР и Кубой о выводе учебной бригады не дала конкретного результата. Состоялась предварительная встреча представителей Латвии, Литвы, Эстонии и России по проблеме вывода советских войск из Прибалтики. Эдуард Шеварднадзе, гомсохурдия, своими руками создал оппозицию и сам позаботился о ее консолидации. Шеварднадзе и Бжезинский предвидят возможности еще большего обострения обстановки в СССР. Руслан Хасбулатов. Неверные решения создали кумулятивный эффект огромной разрушительной силы. Вадим Бакатин. На субботу и воскресенье ждут в Минске Ельцина и Кравчука. Зачем? Я напомню, несколько дней до Беловежских соглашений. 2 декабря. Россияне за сокращение народов, расходов на оборону, но против либерализации цен. По всей границе Эстонии начались проверки документов. Литовские радикалы поддерживают патриотических депутатов и критикуют Буткевичуса за медленное вооружение литовской Латвии. Вадим Бакатин. КГБ формально прекратил свое существование. Принят закон СССР об упразднении КГБ. Замначальника советской контрразведки видят в прибалтийских спецслужбах партнеров в борьбе с международной преступностью. Российское руководство заявляет о признании независимости Украины. Помощник Горбачева Черняев о телефонном разговоре Горбачева и Ельцина о судьбе Союза после референдума на Украине. Россия, Канада и Польша признают независимость Украины. 2 число. Эдуард Шеварднадзе. Горбачев обращался к публике, которая больше не хотела его слушать. Горбачев призывает парламентариев страны одобрить проекты договора о союзе суверенных государств. Россия намерена, и вот ключевая новость, да, Россия намерена иметь ядерный потенциал в пределах минимальной достаточности. Вот это новость от 3 декабря. Собственно, скажем так... Базу я вам изложил, давайте обсуждать. Телефон прямого эфира 84957373948. Григорий СПБ шутит, что КГБ хотел возглавить Евгения Альбац. ПС спрашивает, было ли слово «россияне» в СССР, или оно появилось в конце? Нет, в конце СССР не было этого слова. Вот такая тема. Вот на самом деле, вот так оглядываешься, да, вроде... Все недавно было, но я вот этих деталей-то не помню. Вот этих по поводу проверок документов на границе. Вот читаешь поток, да, и очевидно, к чему это ведет. Вот они прям очевидны, стигматы, да, уже. Стигматы будущей катастрофы. А так и не помнишь. Заголовок прочитали, там слово «россияне» было. Это заголовок переводной. Это заголовок из зарубежной прессы, который Интерфакс тогда цитировал. Вот, в полном объеме россияне, мне кажется, появились значительно позднее. Впрочем, могу ошибаться. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, это Елена Васильевна, город Москва. Ой, вы знаете, Александр, вы такую тему грустную решили поднять, и так тоскливо, понимаете, вспоминаю Советский Союз, и вы знаете, вот как комок в горле. И,
а вы помните вот 30 лет назад, этот декабрь 91-го года?
Ну, так я уже старенькая, мне 65. Понимаете, вот комок в горле почему? Потому что, ну, во-первых, я работала на серьезных предприятиях. И когда они начали рушиться, вот это стало, знаете, страшно, больно и, ну, понимаете, просто обидно. Вот такое впечатление было, знаете, наверное, как в государственной границе. Помните, вот эти люди мечутся и не знают, куда деваться. Те, что в погонах, да, вот они бегают туда-сюда, да.
То есть была некая растерянность, знаю, да, вы хотите сказать?
Граница, да? А у нас это было, ну, просто вот обрушение вся и всего. И я честно вам могу сказать, для меня, конечно, трагедия была смерть и мамы, и папы. Но дело в том, что я думаю, что они бы не пережили бы это. Они умерли до этого, и они бы просто не пережили бы вот этот распад. Папа был коммунистом как-никак с 43-го года, настоящим коммунистом, честным, замечательным человеком, который очень много работал как-то, знаете, и нас научил вот с сестрой работать, понимаете, вот именно работать по-настоящему, да. А разрушение это было ужасно. Это было страшно, это было настолько кошмарно. Единственное для меня было светлое, наверное, что полное отсутствие телевизора. Старенький перестал работать, новенький купить было не на что, поэтому я только вот радио и приемничек, все. Больше я никаких вестей так особо и не слышала.
Спасибо. Спасибо за вашу историю. Я вот свои какие-то воспоминания собираю по крупицам, что я помню. Ну, во-первых, несмотря на такую колоссальную политизацию конца 80-х, но я говорю про взрослых людей, я был тогда еще ребенком, вот я помню, как-то все уже попривыкли, да, вот оно тянулось, прожектор перестройки светил, продукты пропадали, какие-то ситуации, да, возникали. Но ощущение того, что это сейчас все, ну, закончится как-то трагично, не было, да, ну, вот поток каких-то новостей был, вот даже по заголовкам видно, да, я помню, что люди, ну, конечно, там в Прибалтике, да, что-то там странное происходит, какие-то независимости пошли, почему, как, что, вот, но какого-то ощущения все равно, что послезавтра, да, какой-то конец, этого не было, ну, возможно, я не помню, да, вот. Вечно недовольный Алексей пишет. Мне было 14, прекрасно помню всеобщее возбуждение и удушевление. Все кричали «Ура!», вот теперь мы заживем. Но это не декабрь, Алексей. Это август. Август 91-го, да, там путч, вот это все, да, после этого. Но потом все как-то вошло опять в эту кулю. Какие-то перемены, какие-то изменения, но не так, да. Вот военным было очень тяжело, пишет Сергей. А можно ли сравнить шок от развала СССР с каким-нибудь шоком от распада Российской империи? Я думаю, можно, конечно, ну, вполне сравнимо. Вы в эфире, Вась, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, у меня тоже как бы амнезия, вот сейчас просто услышал данную тему, не хотел звонить на самом деле, не потому что так называемая как бы ностальгия вот разгоряченных различных чувств и переживаний. Но если вспомнить, я вот даже не помню, когда на следующий год был в отпуске, потому что именно с декабря 91-го года, вот унисон другому слушателю, который написал, что все были в эйфории, что счастливо заживем, у нас до лета, ну, в связи со знаменательными датами, 23 февраля, 1 мая, т.д. и т.п., и 8 марта в том числе, это постоянно, как кроме службы, казарменное положение, в полном снаряжении, от дубинок до автоматов. Полностью со снаряженными рожками, в том числе и в подвалах Минтопэнерго у Китая-города, когда мы, естественно, были либо в отцеплении, либо вместе с ОМОНом дежурили, чтобы в случае необходимости, там даже были ребята из ОМОНа, который тогда базировался на улице 1905 года, вот, даже с пулеметами ручными Калашникова. Я просто что хочу сказать, в любом случае мы переживали, парад суверенитетов начался еще в 90-м году вместе с РСФСР, который в июне месяце после прибалтийских близнецов объявил о своем суверенитете, но это, по-моему, на уровне депутатов Верховного Совета было. Сейчас уже трудно сказать, кто там был инициатором, но тем не менее большинство поддержало, тем более депутатов даже набирали, вернее, выбирали даже из психушек. Это достоверная информация на тот момент. Вот. А по поводу вот, переживаний, мы сочувствовали, очень рьяно сочувствовали. Были даже у нас такие, хотели добровольцами ехать инкогнито, помогать Рижскому ОМОНу, Виленскому ОМОНу, которые потом на броне со своими семьями пробирались, как сейчас принято говорить, в Россию, ну, потому что их никто не поддержал из Москвы, на броне пробирались через толпы неонационалистов, которые тоже были вооружены непонятно, не то что непонятно чем, а действительно, ну, наверное, ворованным оружием уже с воинских складов, которые полностью были захвачены местными князьками. Поэтому действительно время было тяжелое, поэтому и много ребят страдало у нас, которые стояли в оцеплении вообще безо всего впереди ОМОНа, надеясь на то, что толпа будет очень гуманной. Кидались кирпичами тогда вся Москва, центр Москвы, и на Старой площади, и на Тверской был в лесах, потому что приговорили Попове до Лужкова, вообще ничего не ремонтировалось, и до него тоже не ремонтировалось, все стояло в лесах, и поэтому поделочного камня для так называемого пролетариата было более чем достаточно.
Спасибо. Ну вот еще буквально несколько новостей до конца ноября. Заворачивал корабли, шедшие в Мурманск, открывал госрезервы, чтобы спасти Питер. Андрей Нечаев писал. Егор Гайдар. Одно из первых и тревожных последствий провала путча – резкое падение государственных закупок зерна. Помощник Горбачева Черняев. Останемся все без зарплаты. Азербайджанцы Москвы требуют от Ельцина признать независимость республики. И действительно, вот уже, да, вот кажется на дистанции, что такого концентрата событий-то не было, да. Но вот, судя по, вот просто, это же просто новости 30-летней давности, видно, что картина была, ну, уже такой достаточно фатальной. Здрасте.
Здравствуйте, Ростислав. Мне вспомнилось 91-й год, вот вы еще Польшу вспомнили, это было начало челночных поездок в Польшу, ведь все-таки у нас было и в России такое желание не отступать от реформ, в чем-то равняться на Польшу, потому что, ну, вы знаете, это самое, мы сейчас откатились от нормальной жизни, вот давайте мы лучше переиграем Польшу по уровню жизни и благоустроенности деревень. Потому что у нас в большинстве деревень в России, вот где-нибудь в глубинке, даже хлеба-то не купишь нормально. Вот. Поэтому, знаете, я смотрю вот сейчас на, допустим, сравниваю, вот там, за этим переходом, там же Кусница-Белостоцкая после этих брусгов-то, да? Там же плитка на пешеходном дорожке, плитка, статус кузницы, деревня. У них там баки для разных отходов в деревне, вот этой первой польской деревни, вот, которую мигранты там прошли, Кузница-Белостоцкая. Все-таки там-то реформы, деревни что-то дали, у нас вот все отдали там Лукашенкам, там Мозабикам, все отдали, и мы остались ни с чем. Единственное, у них сейчас желание в Кремле, наверное, может быть, у Петрова и Баширова есть выходы на польский аналог ФСО, Бюро охраны РЖОНДУ, для принятия солсберетских мер там, к руководству Польши. Вот это единственное, что они там надеются, как в этом Польшу переиграть. А я предлагаю Кремлю переиграть по уровню жизни деревень и посмотреть даже на ту же кузницу Белостоцкую. Вот просто зло берется, у них реформы пошли, а у нас нет. Вот столько.
Но, кстати, об этом тоже можно поговорить, это же отдельная песня. Сколько денег туда ухнуто, чтобы в каждой деревне плиточка была, это достаточно серьезное дело. Тем не менее, мы не об этом. Мы, собственно, рефлексируем о событиях 30-летней давности, начале декабря 91-го года. И вот судя по заголовкам новостей, которые я вам прочитал, ну, уже ситуация, да, была. Вот сейчас очевидно, да, сейчас как-то смотришь, да. Ну, вот уже все понятно. Уже все понятно по событиям. Прошу прощения. А я помню, что внутри ситуации выглядело все не так. Выглядело все не так. Ну, вот, давайте послушаем, как, если вы помните, в эфире. Алло.
Да, Роман?
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, смотрите, про 90-е... Я, конечно, многого не могу сказать, потому что все-таки мне 34 было в октябре. Не такой я уж взрослый. Но я все-таки запомнил вот это, как сказать, как вот говорят люди, святые 90-е, да, вот, типа, ну, мол, это денег доставать, все легко, все хорошо. Вот в нашей семье такого не было. Отец мучился по 3 месяца и по полгода, бывало, зарплату не получал. То есть я бы не сказал, что это святые годы, как я кроссовки...
Святые 90-е, это название ироничное. Его вот в прямом значении никто не произносит. Просто есть люди, которые действительно рефлексируют по тем временам, но это там специфический контингент, и поэтому иронично к ним обращаясь, говорят, это вот свидетели святых 90-х. Кстати, парадокс в том, что свидетели святых 90-х, так же, как и, собственно, любители там поздних лет Советского Союза, они, как правило, в это время не жили, да, это люди молодые, тоже такое бывает.
Да, представляю это, да, как это слово-то я забыл. Играем в темы тех, каких мы не знаем.
Ну да. Вот, ладно, спасибо за вашу историю. Спасибо, будем общаться. Здрасте, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, я там, в общем, более-менее, так сказать, помню, что было. Мне в 90-м, слава богу, 65 исполнилось. Ну, что Советский Союз развалится или что-то с ним случится, было понятно тогда, когда Горбачев вышел из КПСС. Потому что все понимали, что держит все это единение народов только на коммунистической партии. И стало понятно, что что-то случится. Что так быстро, это было неожиданностью. Но больше всего смешило меня, по крайней мере, смешило в 91-м году, когда я прочитала, что страны Балтии решили с нами торговать по мировым ценам.
Да, вот я сегодня такой новость читал, да.
Да, я слышала. Вот это было так смешно. Мне все казалось интересно. Если по мировым ценам, нахрена нам покупать в странах Балтии?
Шпроты какие-нибудь, да.
Да, неважно, шпроты, сыр, масло, какие-то еще продукты, или промтовары, или трикотаж. Когда мы можем все это по мировым ценам купить дешевле наверняка. И в других странах, где товары-то качественные, где товары-то лучше. Вот это меня смешило. Я очень расстроилась, конечно, тем, что разогнали Комитет государственной безопасности. Что я себе... Сейчас меня обвиняют в том, что я агент КГБ, пусть обвиняют.
А его прям вот разогнали. Выключили свет, слили воду, закрыли дверь на амбарный замок.
Александр Николаевич, понимаете, бывших ГБшников не бывает. Но само то, что вот так вот относится к государственной безопасности, это было очень неприятно. Ну, неприятно, когда к безопасности государства относится вот так.
Вы знаете, мне один рассказывал мужчина преклонных лет, как они спасали там секретную военную документацию, чертежи различного оружия, да, когда туда просто пришли американские специалисты и сказали, дайте нам это все, мы знаем, что делать. Это вот они рассказывали определенные махинации, да, с нарушением там указания начальников, прятали эти вещи, выносили. Не знаю, насколько это правда, но вот по... скажем так, эмоциональному ощущению того, что в воздухе висело во время вот этих событий, да, это вполне похоже.
Но государственная безопасность, это же не только карательная психиатрия, правда? Это же не только диссиденты, за которыми наблюдали, или валютчики, которых пасли. Но правда же?
Ну, правда.
Ну, это еще контрразведка. Это еще и разведка внешняя, так или иначе. Это еще очень и очень много всего. Я уже не говорю о том, что это охрана правящего класса. Ну, не правящего класса.
А что запомнилось, кроме вот роспуска КГБ этим указом? Что в декабре того года, может быть, вспомнится, помимо Беловежской пущи этой?
Помимо Беловежской пущи вспомнится постоянное сообщение о том, что будет отпущена цены с 1 декабря 92 года. С 1 января 92 года.
Да.
Либерализация цен, вот это запомнилось. И, к сожалению, когда я это увидела своими глазами, я поняла, что в общем, народу-то придется очень туго. Более того, в декабре 91 года стали закрываться очень крупные предприятия и на Урале, потому что оттуда звонили друзья, и в Сибири оттуда тоже звонили друзья, и, извините меня, в Грозном оттуда тоже звонили, у нас там жили однополчане, и там стали закрываться предприятия государственные.
Анна, предлагаю после выпуска новостей продолжим. Позвоните, и это важная тема, мне кажется, нужно обсудить. Сейчас выпуск новостей, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35, сейчас буквально через секунду, вот уже и 36, 3 декабря. Пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и начали мы с вами обсуждать заголовки 30-летней давности, начало декабря 91-го года, и, в общем, видим, что это определенный там, контекст событий, да, к нам приносит, освежает наши воспоминания, и, конечно, через 30 лет выглядит все по-другому. Вот неужели это было так, да? Ведь заголовки, они прям говорящие, да? Это говорящая история, газетные заголовки. Там высказывания, цитаты, тот же самый Гайдар. Бжезинский что-то обсуждает с Горбачевым. Кошмар. Человек с никнейком, с никнеймом в Порше, да, пишет. КГБ, разведка и контрразведка проспали момент, когда иностранные агенты прорвались в правительство СССР и ликвидировали страну. А как вы себе это представляете? Как они туда прорвались? Вот кто именно? Как? В какой момент? Что значит прорвались? Был ли прорыв какой-то? Честно говоря, я думаю, что это очень серьезное упрощение. Но вот Григорий СПБ едет на новогодние праздники в Беловежскую пущу на экскурсию и расскажет нам, что там было. То есть и Брежнев иноагент, Виталий Филис спрашивает, и Брежнев прорвался в правительство. Слушаю вас, Николай, говорите.
Да, здравствуйте. Мы еще о 90-х говорим?
Мы говорим о 90-х, да, 30-летней давности эти вспоминаем.
Ну что, видите, эти времена были не только на территории СССР, ведь люди работали везде, на территории других государств, и ГЧПП, или как там, ГЧЧП, ВЧПП там и прочие шуточки. Но угонялись самолеты военные. Они до этого угонялись там Беленко, и не только в Японию, и в Турцию. Но тут уже начали, это операция «Жирафы», в открытую уходить командиры воинских частей с секретными документами, с секретными изделиями, с образцами секретных изделий. И многие другие шуточки, понимаете? И вот Вайс звонил, что он на помощь бы ОМОНу полетел бы. Ну, а почему бы ему не представить, что бы случилось, если бы это затянулось дело? Хорошо все-таки, что так вот все обошлось. Если бы началась хоть маленькая бы гражданская война, то вооруженные силы бы разделились, и серьезно разделились. Ведь начали откалываться наши добросовестные союзники СССР, имеется в виду союзные республики.
Сестры, сестры республики.
Да, сестры из республики. Закавказье там самое первое, ну, Украина, соответственно, страны Балтии, Прибалтики. И все же офицеры, как говорит Анна Однополчанин, мы были оттуда, и мозги-то у всех были повернуты совершенно по-другому. И все ждали совершенно непонятно чего, и готовились непонятно к чему. И уму непостижимо, я говорю, слава Богу, что мы прошли этот период хотя бы так. И нужно на это было и молиться. Ведь те же самые шахты были везде. И хорошо, что мы все-таки сконцентрировали у себя. И вот сейчас вот, глядя на эту Белоруссию, и имея тех, допустим, пускай Шушкевичей там и прочее, и имея и оружие ядерное, могли бы начать угонять ядерные бронепоезда там, ну, пускай в Северный Кавказ, допустим, если бы успели, да, наши ПЖРК, там, скальпели и прочее, уму просто непостижимо, что бы и как случилось. И только благодаря чуду, Божьему, не знаю, промыслу какому-то, мы не получили другого. И то, что мы сейчас плачем, стенаем, и нам что-то кажется, это действительно были чудесные, не знаю, года, которые так все хорошо кончилось. Мог бы еще кое-что рассказать, но послушаю других.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Но на самом деле с вами многие поспорят по поводу того, что хорошо кончилось. И Путин говорит, что величайшая катастрофа. Давайте Мартина послушаем. Здравствуйте, Мартин. Алло.
Алло, да, привет.
Привет.
Дайте я вам как наследник Союза, вот мы как, мы поколение 35-40-летних людей, сейчас наследники этой страны, и мы можем сказать спасибо, что не было никакой крови, никаких танков, никакого сохранения Союза. Спасибо, что мы дали вот тем прибалтийским республикам, которых ни мы не любим, ни они нас не любят, уйди спокойно. Мы сейчас можем спокойно сказать: ребят, вы захотели уйти, мы ушли. Никаких танков мы не посылали, никого не давили, не стреляли. Те, кто кто хотел сделать, не сделал, не смог. Ну и слава богу, что не стал, не убил.
Да вы знаете, они же каждый день сейчас вспоминают в том контексте, что мы послезавтра к ним обязательно нагрянем из Калининграда или
вы
еще
знаете, как-то. Вы знаете, вот мы когда придем к власти, вот мы, которые 40-летние, мы им скажем: ребят, мы никуда к вам не собираемся.
Вот, это вы так сказали, я скажу, ничего, ждите, мы придем.
Да. Нет, я этот, я всегда, вот смотрите, какая дискуссия, вот там поляки говорят, еще что-то, мы говорим, мы добровольно вывели войска из Европы, мы добровольно, мы вышли, мы разрушили Варшавский договор, мы ни на кого не нападали, все это, ну, это поколение 60+, сейчас уйдет, нам нечего будет предъявить, у нас фактов нету, против нас сейчас никаких. Мы миролюбивое государство, которое вывело войска добровольно из тех, из Чехии, из Германии, откуда, из Польши. Варшавский договор разрушен. Мы разоружили.
Мне кажется, это воспринимается исключительно как слабость нами, в том числе, в том же ключе.
Нет, если мы, конечно, хотим танками закатать всех под асфальт, то, конечно, да, это слабость.
Я первый противник вот этой истории про танками под асфальт. Но, тем не менее, я считаю, что, ну, действительно была проявлена, например, государственная слабость. Я не уверен, что государство в каком-то виде вообще существовало, ну, кроме названия. Стратегический инвестор пишет, что похожая ситуация, можно посмотреть на Украину. Мне кажется, тут обстоятельства, конечно, у всех разные. 30-летним никакого нашего наследства не достанется, вот он пишет. В лучшем случае какое-то наследство достанется внукам. Убер-анархист в эфире. Слушаю вас.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Знаете, Александр, в 91-м году, до того, как это все началось, я как бы жил и знал, что, закончив свою жизнь начальником цеха ТАИ на Новочеркасской ГРЭС, мне подарят приемник ВФ-202 с гравировкой при выходе на пенсию. И все, жизнь была расписана. И когда все это закончилось, мне прям легче стало. И более того, когда в 91-м году началась вся эта движуха, как-то, во-первых, все подумали, что, ну, хорошо, бабушка отмучилась, наконец, слава богу. Ну, имеется в виду СССР. Вот. Все знали, что этим закончится. Как какое-то было уже ощущение, что бабушка помирает. Вот. Когда бабушка померла, перед этим же были кооперативы, вот это все было, и ты как-то смотрел на народ и знал, что да с этими вывезем. Значит, ну, чем ездить, притащить.
Вы знаете, я вот помню другое, потому что у кого-то это получалось ездить там в Польшу с сумками, да, у кого-то нет. Кто-то зонтиками торговал после кафедры физики, да, и тоже ничего не получалось. Действительно, были жуткие истории. Сколько народу погибло, мы же с вами не можем в цифрах оценить. С вами этот билет вытащили, мы выжили, да, благодаря чему-то, да? А сколько людей нет?
Но, Александр, смотрите, общее ощущение было, что народ способен, что народ может. Даже когда нет властителей, народ выживет. И на самом деле это главный урок, это ровно те антитела, которые нам, надеюсь, позволят пережить и крушение Евросоюза и Евроамерики. Вот. У нас есть эти антитела, в Европе их нет, у них не было такого опыта. Мы без царя можем жить. И тогда это ощущение было, да, было понятно, что кто-то не сможет строиться, кто-то наоборот слишком хорошо строится и так далее. Понимаете, мне сейчас, через 30 лет, в декабре 21-го гораздо страшнее, потому что я смотрю и понимаю, что как зайки будем носить не то что маски, а респираторы, спать будем в респираторах. Будем по расписанию подставлять попку под укольчик и работать только когда нам разрешат.
Ну какой-то затейник в плечо же колят. Зачем обязательно вот так-то?
Я условно говорю, понимаете, ощущение другое от народа, от страны, от правителей, от всего.
И а там вообще сейчас... не спрашивали, я напомню, меня в школе вот прививали, вообще не сказали ни что, никак, ничего. Отказаться было нельзя. Мы очень нежные стали, у нас какой-то уровень рефлексии повысился колоссально. Впрочем, мне кажется, и вот у читателей тех самых новостей 30-летней давности было примерно то же самое. Воздух свободы, забил заряд я в тушку пуга, вот это все, только что был путч, все закончилось, живем дальше. Да, плохо, но зато свободно Михаил Сергеевич, Егор Тимурович и так далее и тому подобное. Но мне кажется, честно говоря, вот все-таки, если... оглядываться назад, хотелось бы, что не, как-то иначе, да, все-таки эволюционно, чтобы это происходило, а не революционно. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, вот я как раз хотел рассказать про свою историю вот в те времена. Значит, я тогда в конце 80-х годов, в начале 90-х, в самом начале 90-х, трудно было найти такого более страшного антисоветчика, как я. То есть я там, вот как раз только что вы упомянули, там про Туску Пуга, там я там стоял на Кунишковской, вот этот, недалеко от Белого дома, и там мы там писали плакат, это типа «Меня подчит», и «Кошмар», восклицательный знак на улице Язов. Вот, ну, типа таких там. Мы считали это очень креативно, очень хорошо. Вот. Но сейчас я, конечно, ужасаюсь, видя, к чему все это дело привело. Это было, конечно, ужасно. Вот. Но самое главное, вот не в этом, Александр, вот самое главное в том, что сейчас вот у меня сын растет. И он вот напоминает меня по полной программе, значит, и он хочет, то, в смысле, то есть ему нравится вот, ну, типа...
Имени Виктора Робертовича перемен требует все сердца, да?
Да, и глаза да, там, тоже. Нет, там он как бы в 93-м году родился, то есть он не слышал там всех этих самых загундосов про переменность требует наши сердца. Вопрос в том, что, в смысле, то есть он сейчас, вот я, блин, я там, ну, короче, в общем, мне вот на самом деле очень, очень страшно. То есть я просто боюсь в том, боюсь того, что вот такие, вот такая молодежь, которая вот не понимает, что она может потерять, что она, как сказать, против чего она выступает, а она...
Что ж мы самих себя-то боимся? Ну, своя, собственно, молодежь, это, ну, наша же, да? Чем мы их боимся-то?
Да, я уверен, я его воспитывал, в смысле, ну, не воспитывал, в смысле, воспитывал...
Вы меня на воспоминания навели уж, извините, не могу, да, никак, не могу поступиться принципами, как тоже была такая знаковая публикация. Я помню как раз, это, наверное, год 91-й, может быть, чуть раньше, и у моего одноклассника Андрея, у него были очень возрастные родители, он поздний ребенок, да, там, третий в семье, и вот мы, как бы... Тогдашние школьники, да, тогдашние подростки, они, в общем, дома-то редко находились. Там было чем заняться и на улице, да, по телевизору шли бесконечные съезды, а до этого только что прошли бесконечные похороны. Ну, в общем, контента было мало, интернета не было, в общем. Мы занимались другими развлечениями. Всякое там было, конечно, можно повспоминать, иногда я вспоминаю. И вот вы меня навели на рефлексию. Значит, даже целых две. Одна вот тех времен, заходим мы к Андрею домой, а его отец, ему тогда было уже там за 60, еще не очень крепко, но уже за 60. И он такой вот смотрит телевизор, на нас смотрит, говорит: вы понимаете, что происходит? Мы такие: ну, что-то происходит, да, ну, там это. Вы ничего не понимаете, сионисты страну развалили, да? Я впервые это слово тогда услышал, я почему и вспомнил. Вот это все сионисты. Я говорю: ну, о чем? Да, говорит, старый, не обращай внимания. Мы взяли какой-то мячик и пошли на улицу. Да, я помню, как вот он тоже с ужасом на это смотрел, но вот у него была четкая, понятная там позиция. Вот, и мы также, наверное, да, мы тоже выбираем какие-то вот себе такие жупелы, да, там, молодежь у нас страну развалит, там, я не знаю, газдеп через нее нам что-нибудь устроит. Ну, как-то все-таки, это же и мы есть, это же тоже часть общества. А вторая рефлексия попозже была. Это было мне, наверное, ну, около 30 лет, 15 назад, может быть, чуть меньше 30. Мы к товарищу поехали на дачу с его родственником, да, близким. Он, мы мужик в возрасте, и вот он что-то сидели на даче там, ну, как в общем, обычно, и он выпивал, он был за рулем, приехал, начал выпивать. И он сидит и какую-то рефлексию выдает по поводу там страну, вот это все там вы, вам жить. Я говорю: слушай, ну, меня как-то это достало. Я говорю: слушай, а ты где был? Вот был там 91-й год, 93-й год. Ну, ты был там, мы были-то ладно, да, там, дети-подростки, да, но ты же тогда был вполне себе в силе. А, значит, ты-то где был в эти дни? В декабре в этом, в августе 91-го, в октябре 93-го. Он мне начал перечислять, что в декабре он, вернее, в августе 91-го Он мотался там с какими-то коврами, да, торговал какими-то коврами, не помню, то ли в Ташкенте, то ли уже в Стамбуле. То есть, и был человек бизнеса, как он выразился, да. А в 93-м он купил себе первую иномарку и охранял ее ночью, чтобы ее не украли, да, какую-то, ну, да, достаточно древнюю на тот момент. И вот это вся его доблесть. Я говорю, так может, это ты страну-то профукал, а нам тут сидишь рассказываешь? Он такой посмотрел, забрал весь алкоголь со стола и сказал нам, пейте свое, и ушел обиженный, да? Ну, он тоже к вопросу восприятия. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Мимо. Давайте с вами, слушаю вас. Здрасте.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. В 91-м мне 15 лет было, и я действительно помню то желание перемен, и та эйфория, которая была у нас. Я начал с 14 лет работать. Мы и форсовали, и продавали пластинки, и там на Новом Арбате или ложными спекуляциями занимались в то время. И когда вот это все началось, когда мы реально поняли, что изменение этой страны, изменение этого мира в наших руках, целиком и полностью вот эта эйфория захватила нас. Мы прекрасно понимали, я был в августе молодым пареньком, поехал к Белому дому, я прекрасно понимал, что если, не дай бог, начнется внутренняя война, я понимал, за кого я буду, да, по большому счету. Я понимал, что вот эти все старперы, они действительно уже должны уйти. Либо должны уйти сами, либо их подвинем мы. Мы их действительно подвинули, и в 91-м...
Вы знаете, мне кажется, в чем ошибка, что мы их подвинули не мы, а их более молодые коллеги, там, комсомольцы. Помните, такое словечко нарицательное было? То есть это были вовсе не мы, не те, кто старше нас, не наши там старшеклассники, да, не те, кто учился там на первых курсах вуза, это были не мы.
Александр, эти изменения, по крайней мере, дали мне и моему ближнему кругу очень большой посыл. Это нас подняло, это нам развязало руки. Мы прекрасно понимали, что этот мир теперь принадлежит нам. Принадлежит не нашим отцам, не нашим. Этот мир принадлежит нам, и мы его по кирпичику будем строить исключительно под себя. И, ну, к сожалению, действительно, мне, наверное, немного жаль людей, которые сейчас с любовью вспоминают по поводу Советского Союза. Вероятно, ну, могу ошибаться и хочу ошибаться, но, вероятно, большинство из них просто не нашли в то время то самое место под солнцем, которое по-хорошему было для всех. Нужно было просто поменяться. Нужно было
или умереть. Да, кто-то не смог поменяться, и умер. Рыночек порешал.
Безусловно, я не скрою, действительно, я многих своих знакомых и приятелей похоронил, что в то время могли похоронить и меня, но это жизнь, Александр, и без этого никак.
Да вы знаете, но мне это напоминает про жизнь. Давайте вот там 100 человек сейчас поднимется на это здание, в котором мы находимся, оно достаточно высокое, прыгнет, половина погибнет, половина ноги сломает, а потом, ну, кто-то, кому повезло, скажет, ну, это жизнь, но это не жизнь, это чудовищное событие все-таки.
Но, понимаете, занимать страусиную позицию, если ты всю жизнь проживешь в этой позиции, ты ничего не добьешься в этой жизни, ты будешь серой массой.
Но вы много добились, продавая пластинки у книжки на Арбате?
Скажем так, тогда, на мой взгляд, формировался тот стержень, который помогает мне сейчас по жизни. Это моя позиция.
Это ваша личная история, да, я с ней, ну, категорически не согласен. Я бы хотел, чтобы в нашей жизни вот этого было поменьше, честно говоря. Социальный дарвинизм, как вот Лекс пишет. Как сказал, вроде, Виталий Фили не помнит точную цитату, в 91-м году Задорнов, ссылаясь на анекдот, пролетарии всех стран, извините. Я что хочу вам сказать, что вот этот прекрасный проект Интерфакса с новостями из прошлого мы будем не так, конечно, подробно, как сегодня, да, но по нескольку новостей в ежедневной нашей с вами встрече включать, потому что будем вспоминать, как это было весь декабрь. Я думаю, что в этом мы с вами поживем, потому что это считаю важным, потому что много других, просто 30 лет — это дата, да. Много других событий остались также фоном восприятия. Что-то забылось, что-то не помнится. Но вот это, мне кажется, стоит обратить внимание, да, переосмыслить, переоценить, может быть, да. Вспомнить тот наш задор, те желания перемен, как-то переложить это на нынешний опыт. Не знаю. Давайте об этом подумаем. Поэтому вот обратил ваше внимание на новости я с этой целью. Потому что какие-то вещи нужно проживать, да, и нужно их не забывать. По-разному можно относиться. Можно вспомнить там мороженое за несколько копеек, да, можно вспомнить патрули в кинотеатрах днем по поводу ловли тунеядцев, про джинсы за 200 рублей, превышающих инженерскую зарплату, про сапоги, которые не достанешь. Вот, ну, разные, да, разные у всех воспоминания. Тем не менее, вот по поводу конца этой эпохи, да, мне кажется, тут важная рефлексия. Возможно, я ошибаюсь, это интересно только мне. Я к Советскому Союзу, как вы помните, весьма прохладно отношусь, но тем не менее будем вспоминать и на следующей неделе тоже. Желаю вам всем хороших выходных, желаю вам здоровья, берегите себя. На следующей неделе мы с вами продолжим. Надеюсь, было интересно.